Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Друзья, добрый день, с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона», как всегда, понедельник, как всегда, 15.00, разговариваем о разных классных штуках из мира масс-медиа и не только масс-медиа. Сегодня будем обсуждать, скажем так, очень традиционный для нас материал, вот, но, с другой стороны, для меня лично немножко неожиданный. С вами сегодня, как всегда, Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая.
Оксана, представь, пожалуйста, нашего замечательного гостя.
Наш гость Адель, он админ паблика мультсериала Netflix. Собственно, поскольку наш нынешний продукт вышел на Netflix, и это мультсериал, поэтому неудивительно, что именно так по поисковику я и нашла нашего гостя. Все очень логично.
Всем привет.
Друзья, что же мы сегодня будем обсуждать? Я, наверное, озвучу только название. Вот, остальные описания с вас, потому что я, например, как человек, который совершенно сторонен от темы аниме, ну вот, мне сложно вообще, в принципе, понять, куда его, какую категорию отнести, но если мы обращаемся к Википедии или к Кинопоиску, то это мини-сериал «Эдем», который вышел в мае этого года, правильно же, в мае?
Да.
На канале Netflix, и это является аниме. В принципе, это все, что я могу сказать, поэтому дальше слово за вами.
Ну что, это действительно аниме, созданное известными мастерами, режиссер, это создатель «Стального алхимика» и «Пожирателя душ». Я думаю, что все «Атаку» или «Около атаку», или совсем даже не «Атаку», но кто слышал хотя бы что-то об известных тайтлах, знают как минимум одно из них. И более того, по «Стальному алхимику» у нас был эфир, потому что этот тайтл входит в число обязательных must-see для всех, кто так или иначе знакомится с аниме. То есть люди, которые делали этот продукт, очень известны. Вот. Netflix не первый раз экспериментирует с аниме. Мы не так давно, в конце прошлого года, говорили о «Призраке в доспехах». Его продолжение вышло как раз на Netflix. Вот. Ну и, собственно, мы продолжаем всю ту же самую тему. Постапокалипсис, научная фантастика и вот это вот все, то, что мы достаточно часто обсуждаем. Жанр футурологии, жанр благодарный, тем более в пору нынешнего морового поветрия, все обостряется, в том числе и всякие представления о разных ужасах, ждущих нас в будущем. Но традиционно мы начинаем с того, кто как познакомился. Тут истории наши точно не будут длительными, потому что действительно сериал вышел недавно, он вышел 27 мая, вышел весь сразу, это 4 серии. К счастью, смотреть недолго, это очень удобно. Вот, и за это создателям, ну, как минимум, один плюс. Вопрос, как все-таки вот за эти, получается, 3 недели, как мы на это вышли? Наверное, слово Аделю, как лидеру паблика про мультсериалы Netflix.
Да, ну, как админ я мониторю обычно все новинки, которые ходят на Netflix. Я, естественно, видел «Эдем» в списках, но как-то это прошло мимо меня. Мне показалось, что это, ну, тем более всего 4 серии, я обычно смотрю какие-то более крупные, нашумевшие проекты, вот. Но вот когда вы мне написали, я решил уж ознакомиться. И, в принципе, это довольно неплохо для мини-сериала.
Да, согласна. Наташа, только не говори, что это потому, что я тебя попросила, ты и ознакомилась. Все так и было.
Ну, так и было. Но в отличие от многих продуктов, которые ты мне советуешь, с которыми я просто знакомлюсь, вот здесь я отложила все на последний день, потому что такая думаю, вот, он маленький, посмотрю, в воспоминаниях все будет свежо, все будет отлично. Вот, по итогу я вчера вечером сажусь, смотрю, как бы в определенный момент я поняла, что, я думаю, мы потом дальше обсудим этот момент. Я просто лежу, рыдаю вот такими слезами, прям взахлёб. Вот ко мне прибегает моя собака, смотрит на меня такими глазами, не понимает, что происходит. Вот, у меня эмоции исключительно позитивные. я уже сейчас, даже не доходя до конца обсуждения, до конца нашего эфира, могу всем рекомендовать посмотреть этот мини-сериал. Вот. Единственное, что там, где я смотрела, и кажется, это был не Netflix, я занималась пиратством, к сожалению. Вот, потому что подписки на Netflix, конкретно на Netflix у меня нет. Вот, там стоит возрастное ограничение 18+. Я все ждала, когда же это произойдет, когда будет оправдано это возрастное ограничение. Вот, оно не оправдано, я думаю, можно смотреть даже с достаточно маленькими детьми. Вот, а удовольствие получите однозначно и очень хорошая поучительная история. Оксана.
Так, я, Таша, честно говоря, несколько огорошена. Ты у нас обычно такой адвокат дьявола, который часто все ругает, относится ко всему скептически. Вот, мои эмоции более сдержаны, но я рада, что я посмотрела, как вышло. Вообще говоря, в эфирную сетку я не планировала ставить этот сериал, да я о нем знать не знала, но пролистывая новости, вот как Адель мониторит для своих целей, я мониторю для наших целей, постоянно захожу на какие-нибудь киноновости, и случайно я натыкаюсь на новость, что вот скоро ожидается выход такого-то мультсериала с таким-то сюжетом. Я посмотрела, думаю, вау, ну интересно. Преамбула интересная, про роботов я люблю. Netflix, потом я услышала про то, что делают это известные мастера, но почему бы нет? Ну и 4 серии не могли не прельстить, конечно, что это быстро и не надо тратить 60 серий 60 на 60 серий.
60 лет своей жизни.
Да, на то, чтобы это посмотреть. Вот, я посмотрела, честно, посмотрела все быстро за один раз. Вот, и когда готовилась к эфиру, посмотрела какие-то комментарии, вообще надо сказать, что их практически нет в русскоязычном пространстве. На Кинопоиске недостаточно оценок для того, чтобы определить рейтинг. Вообще это бывает нечасто. Ни одной рецензии пользователей. И это тоже бывает, но довольно редко. Есть рейтинг на IMDb. Вот, он не очень высокий. 6,7 из 10. Но есть одна рецензия. Я все-таки ее отрыла на просторах интернета. Где критик отнесся к сериалу, но довольно так сдержанно. Вот, сказав, что да, делали мастера, да, лор прикольный, да, анимация классная, да, роботы просто вот, они очень крутые. Я сопереживала это главным образом роботам, они мне прям очень понравились, легли на душу, мне кажется, ну, их действительно хорошо показали. Но критик ругал сюжет, вот, и говорил про то, что с таким звездным составом нужно либо делать прорыв в анимации, прям такой прорыв-прорывище, новое слово, ну, как «Призрак в доспехах», например. Вот, либо это должен быть какой-то камерный проект, типа личная тема, ну вот как Миядзаки, например, делает, это я уже добавляю, вот, для камерности, ну, скажем так, слишком много их, непонятно, кто тут главный, а для прорыва, ну, помимо всего прочего, не хватает медийной раскрутки, действительно, там, я узнала случайно, ну, Адель знает, потому что он занимается специально мультсериалами на Netflix. Вот, ты об этом узнала от меня. Ну, то есть сказать, что есть какая-то там широкая рекламная кампания этого дела, да, не скажешь. Насколько это справедливо, это, конечно, ну, вопрос. И сейчас мы его, собственно, обсудим. Я вот могу сразу сказать, что я, как еще раз повторить, вот, что я посмотрела, да, я получила удовольствие, мои эмоции более сдержаны, чем у Наташи, вот, но мне дико понравились роботы, вот, и очень понравилось, как они очеловечиваются, это так трогательно, так легло мне на душу, я, конечно, не рыдала, но переживала за их отношения больше, чем за свои, как говорится.
Вот. Нет, Оксана, знаешь, мне, возможно, поэтому-то и понравилось, потому что история достаточно, ну, скажем таки, простая. Она открытая, она не ставит каких-то прям непонятных вопросов. Все, что, в принципе, вопросы, которые ставятся, они закрываются. Вот, и, возможно, вот у меня лично, да, пришло такое перенасыщениями вот этими, когда мы ставим какой-то вопрос, потом бросаем, а вы, дорогие наши зрители, как бы сами додумываете, или когда нет четких ответов, вот, что мне это прям простая, прям понятная, прям без сложности история прям отлично зашла. Вот. Хотя остался, конечно, у меня вопрос к персонажу одному, вот. Но это как бы... Возможно, я была недостаточно внимательна, поэтому как раз-таки обсудим этот момент. А сейчас я предлагаю Оксане задать вектор нашей беседы. Какой первый вопрос ты хотела бы обсудить?
Ну, собственно, я бы отталкивалась от критики этого проекта в том плане, что вот у нас есть достаточно много произведений на постапокалиптическую тему, достаточно много, то есть тут очень трудно сказать что-то новое, там, прекрасное и так далее. Но при этом продукты делали хорошие мастера своего дела. Вопрос, у них получилось... что-то сказать новое именно в теме. То есть мы сейчас не берем именно взаимоотношения персонажей, да, что явно сильная сторона этого продукта. А насколько справедлива критика Эдема за то, что в таком большом массиве постапокалиптического кино, анимационного в том числе, Эдем не сказал ничего нового? Вот вопрос к Аделю, который, наверное, в этом плане самый насмотренный из нас.
Ну, мне кажется, этому рецензенту просто не хватило немного. Ну, потому что мини-сериал, 4 серии по 25 минут. Тут, в принципе, если удалось сказать что-то прям, что-то новое, ну, это реально прорыв. Но это прорывом не является, к сожалению. Честно, не знаю, я не увидел ничего такого прям очень-очень нового. Я там видел, допустим, похожие вещи «Любой смерти роботы». Там тоже влияние технологий, что сами люди разрушают свой мир, и к чему это потом в итоге приводит. Как-то так.
То есть, ничего особо нового не было заметно. Вот.
Ну, как будто это уже во многих фильмах показывалось, что вот люди разрушают планету, они все вымирают, и вот как будто бы, как Терминатор, все захватывают роботы, а люди полностью вымирают, и теперь этот мир принадлежит только механизму.
Я, кстати, в этой связи вспомнила сериал, который вышел осенью 2020 года, «Воспитанные волками» называется. Мы по нему делали эфир. Там какая-то похожая тема, отношение роботов, которые попали на новую, правда, планету и растят человеческих детенышей. Но то есть действительно нельзя отказаться от того, отстраниться от того, что ты это уже где-то видел. И обычно такие вещи, они скорее в минус сериалу. Но вопрос тогда, а удалось ли Эдему рассказать историю на фоне этих довольно обычных декораций?
Ну вот, мне кажется, как раз история и взаимодействие именно персонажей, в том числе и, ну, главный человек и роботы, мне кажется, у них получилось намного лучше сделать. То есть они взяли какой-то концепт, который уже всем известен, это постапокалипсис, вымирание человечества, роботы, и довольно интересную историю в этом контексте сделали. Вот. Мне очень понравилась главная героиня, она не вылизана вот до идеала, вот какой-то герой-герой, как это любит делать, такой протагонист жесткий. Она и веселая, и бывает грустная, и она не глупая, допустим. Она, как там был эпизод, когда за ней гнались роботы-разведчики, вот. Она не поехала там спасаться к себе в поселение, такая вот, поселение будет под угрозой, и мне нужно увести их, допустим. Вот, как многие, что бесит... Многие зрители аниме, что вот главные герои, они какие-то туповатые такие, примитивные какие-то решения делают. Вот в данном случае мне понравился герой.
Ну, то есть какие-то мозги имеются.
Да.
Сам персонаж Сара просто достаточно интересный. Ну, вот когда ты подразумеваешь, что ребенок растет среди роботов, а Сара растет исключительно среди роботов, других людей нет, что я думаю, ну, сейчас наверняка будет какой-то персонаж, у которого будут повадочки какого-то робота, вот как бы, ну, все равно влияние же должно как-то проявляться. А здесь мы видим совершенно адекватного ребенка, ну, подростка уже, в принципе. Вот здесь сыграла роль то, что, конечно, она была знакома хорошо с литературой, вот, с материалом историческим в том числе. Но с другой стороны, опять же, это очень странно, что она все-таки осталась не столько человеком, окружение роботов. Как ты думаешь, Оксана?
И скорее она повлияла на роботов, чем роботы на нее. То есть в ее повадках нет ничего от роботов, ну так вот по большому счету, кроме умения адекватно ориентироваться в роботическом мире, но опять же это во многом способность человека хорошо адаптироваться. И они скорее очеловечиваются под ее влиянием. Она их называет там мама и папа. Вот, то есть по факту она вот с самого начала, когда появляется этот ребенок, она вырубает этих роботов тем, что она себя ведет необычно, она их постоянно ставит в тупик, и из-за необходимости из этого тупика выходить, они делают шаги, не она становится роботом, да, они становятся людьми, в большей степени людьми. И мне кажется, что это важный концепт в Эдеме. Я не знаю, насколько они прям сознательно хотели это продвинуть, но по сюжету получается именно так. То есть, условно говоря, человеческая доминанта настолько доминирует, что все остальные просто вынуждены так или иначе под это дело подстраиваться. А даже спойлер, главную засаду человечеству придумали не роботы, это не восстание машин, а главная засада произошла от человека.
Вот, кстати, может мне кто-то ответит на этот вопрос? Как получилось так, что Сара проснулась внезапно? Ну, что ее капсула попала на поверхность Земли? Вот для меня это осталось какой-то тайной. Ну, конечно, бывают всякие сбои и все такое, но там мощный искусственный интеллект, который поддерживал состояние вот сна у людей, но, насколько я поняла, там во всех капсулах были только детки. Ну, мне почему-то так показалось в конце. Вот. Как так получилось, что она проснулась раньше?
Адель?
Ну, там все-таки было 30-35 тысяч капсул, и, возможно, была такая вероятность. Возможно, сам Цюрих, вот этот искусственный интеллект, сделал так, что никого же не осталось, кто бы мог назвать пароль и, соответственно, открыть все эти капсулы. Вот. И именно он так сделал. Хотя было бы логично, что проснулся взрослый, так как, ну, не думаю, что там все были дети, вот эти 35 тысяч капсул, кто бы их растил в итоге? Роботы? Роботы? Не факт, что это бы прокатило, скажем так, если с Сарой, может быть, да, а с другими, ну, не факт. Тем более там был доктор Филдс как раз в одной из капсул, и думаю, ну, там были взрослые дети, это немного нелогично делать одних детей. Ну, это, конечно, можно назвать какой-то сюжетной дырой какой-то небольшой, но, не знаю, там есть множество возможностей. Ну, банальный сбой, естественно, который мог привести к тому, что капсула вот вылезла на поверхность, скажем так. Или как-то неправильно ее изначально установили, и вот через 1000 лет она каким-то образом там оказалась на поверхности.
Но меня вот, кстати, очень бы привлекала идея о том, что, ну, если не все, то большинство детей, большинство тех, кто в этих капсулах находится, это именно дети. Ну, потому что тогда мы снимаем вот этот главный вопрос, что, а если сейчас все люди опять проснутся, не приведут ли они Землю к прежнему состоянию, от которого пришлось прятаться и создавать Эдем?
Ну, собственно, я предлагаю как раз к этому и обратиться. То есть в основе сюжета лежит падшая, говоря по-христиански, человеческая природа, говоря по-светски, несовершенная человеческая природа, тяга человека ко злу, к тому, чтобы разрушать там, где это возможно, и делать что-то недоброе там, где тебе за это не прилетит по башке. Вот, собственно, вокруг этого крутится вся история и история антагониста в том числе. Вот на ваш взгляд, история антагониста и вот этот посыл его, стремление обрубить человечеству жизнь, а насколько убедительно показано, насколько это, в принципе, хорошо сделано?
Ну, наверное, начнем с Адели.
Ну, в принципе, все, что он говорил, лично для меня логично. Что и сейчас происходит в нашем мире, разрушается планета, экология и так далее. Вот, и что случилось с ними, там, войны, опустынивание и так далее. В принципе, все это логично, но, мне кажется, вот из-за того, что он потерял и жену, и дочь, у него вообще потерялась вера в человечество, в то, что, ну, может быть лучше, чем сейчас. И поэтому, мне кажется, ну, какое-то у него такое чувство было жесткой депрессии и разочарования во всем, и поэтому у него уже такое ощущение было, что ну нет, ну не получится получше, и нужно уничтожить всех людей, и пусть планета процветает уже под властью роботов.
Мне тут сразу вспоминается известная шутка, что трудно быть добрым. Ты постоянно злишься на тех, кто не такой добрый. Вот. И что отличное решение проблемы зла в этом мире – взять и просто всех нехороших убить. Вообще отличная идея. Это и преступление, и наказание, и многочисленные перепевы этого всего дела. И, кстати, если жанр аниме вспомнить, «Тетрадь смерти» стоит на том же самом. То есть это искушение действительно очень велико. Стоит ли доказывать, что люди разрушительны? Нет, это, мне кажется, очевидно всем. Нет человека – нет проблем. Вот, то есть наш антагонист просто поставил вопрос шире, что надо убить не просто брать, не просто нехороших людей. Все люди нехороши, значит, всех нехороших, а, соответственно, это весь человеческий род, мы рубим под корень. Просто тогда вопрос, почему протагонист, которая Сара, сделала другой выбор? Ведь человеческая природа и натура, она не стала лучше, и она не станет лучше, с чего бы вдруг. Но почему она принимает решение, обратное решению антагониста?
Ну вот, кстати, у меня по отношению к антагонисту как раз-таки некие непонятки, потому что я не поняла, в какой момент он вдруг так резко решил, потому что по факту уже показано, что это дело всей его жизни, да, он потерял жену, да, он потерял, насколько я понимаю, двух девочек, или только одну.
У него одна была, да.
Ну, вот, в любом случае. И, ну, как бы, и он все равно погружается в этот сон, и он все равно просыпается, он видит, как все красиво вокруг. Вот если бы он в этот момент, например, в том же своем материале было показано, что он восторгается работой робота, что он видит, что вот роботы такие классные, они молодцы, они смогли восстановить роботы-молодчики, а вот в отличие от них, люди не молодчики. Вот этого же нет. То есть непонятно, почему вдруг он решает, что ему как бы нужно уничтожить человечество. Более того, если ему кажется, что человечество так плохо, что его нужно уничтожить, но он-то себя не пытается уничтожить, он-то себя, наоборот, продлевает как живую единицу, да, он стирает все свои воспоминания, он пересаживает свой мозг в, ну, тело робота, условно скажем так, да, вот, себя-то он не убивает, то есть он почему-то в какой-то момент считает, что он лучше, то есть здесь возможно, ну, для меня вот его мотивация, честно, осталась под такой огромной загадкой. То есть непонятно, почему он так вдруг решил разнести всех и все.
Адель, прокомментируйте.
Возможно, он вспомнил историю вообще всего человечества, что это же повторяется раз за разом. Эти тут войны, распри, уничтожение, потом опять возрождение, войны, распри. И, ну, наверняка он подумал, что это, ну, не может измениться банально. Вот было бы, на самом деле, с его стороны логичнее просто убить все эти 35 тысяч человек. Однако он оставил их в кресне, чтобы они дальше как бы жили, и, возможно, в какой-то момент они опять ожили. Что касается того, что он переселился в робота и продолжил жить, ну, мне кажется, он счел своим долгом предотвратить возрождение человечества и лично проконтролировать все это. Тем более, ну, в теле робота он как бы уже... как будто бы перестал быть человеком. Он подумал, я удалю все человеческие воспоминания, и все, я не человек, я робот. Соответственно, я неплохой, я хороший, и я буду контролировать, чтобы человечество вновь не появилось, и планета процветала, и все было хорошо.
Но по факту, пересаживая себя-то, тело в робота, он равноценно, что убивает. Нет, возможно, он, конечно, надеялся, что случится случайность, кто-то проснется, и как-то так сложится, что к нему придут, и он опять вернется в свои воспоминания, вспомнит тот слово, те слова, которые должны разбудить всех людей. Но по факту он же стирает все воспоминания свои человеческие, в том числе он стирает вот эти слова, которые должны разбудить всех остальных людей. То есть что так, по идее, он убивает любой шанс проснуться людям. Ну, как бы, мне кажется, это весьма эгоистично.
Ну, и он хочет по факту избежать той ответственности, которую брали на себя что Раскольников, что главный персонаж «Тетради смерти», когда, ну, Раскольников к этому приходит, а персонажу «Тетради смерти», главному антагонисту, прямо говорят, что, ну, в твоем идеальном мире ты будешь единственный злодей, потому что убийство – это зло, ты никогда не сделаешь его добром, как бы ты там себя в этом не уверял. И, видимо, наш антагонист оказался в этом плане хитрее Раскольникова, вот, и решил как бы это и от человечества избавиться, и в то же время, чтобы руки не были в крови. Да, действительно, шансов, чтобы человечество возродилось, их, ну, скажем, мягко, немного. Но всегда можно сказать, ну, у него же получилось, вот если бы он совсем всех бы под нож, вот тогда да, а если нет, так и нет. И поэтому он сохраняет за собой, как мне кажется, моральное право считать себя хорошим. Он оказал миру услугу тем, что усыпил человечество, не убил, то есть он не убивец. А при этом он сделал такой акт очищения своей природы, перенеся свой мозг в тело робота. А другое дело, что вот мне, например, тоже не очень понятно, почему антагонист решил, что робот это лучше. Роботы сделаны по образу и подобию человека. То есть, ну, у них нет, изначально, по крайней мере, предполагалось, что у них нет эмоций, но на самом деле и в реальности, кстати сказать, в нашей, это уже не совсем так. И тем более в мире научной фантастики это уже давно не так. Вот. Ну, то есть робот – это, ну, машина, которая лучше думает, быстрее там что-то делает и так далее. Но если она становится чем-то, кроме железяки, которая хорошо считает и бегает, она очеловечивается. И логично, что поскольку создатель человека – это робот, робот берет худшие и лучшие черты своего создателя. С чего вдруг робота чище? Вот, Адель, может быть, вы поняли, почему роботы вдруг лучше человечества? То есть с чего бы?
Ну, он банально посмотрел на результаты работы. Вот он проснулся через, ну, сколько там, 600 лет, что ли? Вот, и посмотрел, мир процветает, людей нет, роботы есть, мир процветает, все хорошо, и, соответственно, ну, логичный вывод из того, что вот если бы люди все это время жили, то, ну, планета бы разрушилась просто полностью, а роботы все это время живут, и все хорошо, все восстановилось в прежнем состоянии, все стало, может, даже еще лучше, и вполне логичный, не знаю, вывод, что, ну, роботы лучше, они ничего не сделали плохого. Они сделали только хорошее. Ну, вот так как-то.
Ну, видимо, робот по своей природе настроен на созидание. У него есть какая-то программа, он идет и созидает. Ну, вот как эти родители приемные Сары, чем они занимались? Да яблоки собирали. Кстати, очень трогательная подробность с учетом самого названия и самого места Эдем. То есть, на самом деле, вот сейчас только подумала, в общем, наверное, это очевидная вещь, что возвращение идет к точке, с которой все начиналось. То есть тот первый Эдем оказался провальной идеей. Ну, люди, собственно говоря, ушли, их выгнали из этого Эдема, и жить там спокойно люди не смогли. То есть эдемское счастье продлилось очень недолго, всего там полторы главы из книги «Бытия». Вот, а дальше все стало очень плохо, и вся дальнейшая история человечества, она про историю уже после Эдема, вот, и завершение этой истории, вот как, опять же, христианская парадигма это дело видит, все-таки это не возвращение в Эдем, это новая земля и новое небо, то есть в любом случае проект Эдем уже все, до свидания. А с роботами получается обратная история, вот к тому, о чем говорит Адель. То есть мы возвращаемся к началу, называем это Эдемом и смотрим, на протяжении большого количества времени никто никуда не грехопадает, никто не ест неправильных яблок, не вползают никакие змеи, которые искушают. Люди, точнее сказать, роботы, прекрасно живут, исполняют свою программу и созидают. Вот. А у них нету даже потенциальной, получается, склонности в данном случае к чему-то неправильному. Но свою, скажем так, сложную природу они проявляют тогда, когда возникает угроза вторжения человеческого в их идеальный мир. То есть они были действительно очень хороши. и все созидали. Но как только появилась угроза человечества, роботы на тебя начинают себя вести, роботы-антагонисты начинают себя вести как настоящие классические машины-убийцы, которые рассуждают очень по-человечески. Нехорошего за шкирку и выкинуть. И уничтожить. Вот. То есть... Условно говоря, все хорошо, а когда тебе никто, когда тебе никто не мешает.
Ну, у меня поэтому и остаются вопросы к доктору Вестфолду. На самом деле, что способствует пробуждению людей, да, разблокировке этих камер, это прочтение трех, правильно, трех, да, законов робототехники. То есть, как бы он, возможно, подразумевает, что людям для того, чтобы быть хорошим, нужно быть роботами, ну, в том смысле, в котором роботы запрограммированы. И то есть, на самом деле, вот этот Zero, да, главный антагонист, доктор Вестфилд, он-то по большому счету нарушает свои же правила, ну, возможно, не его, но тем не менее, эти правила робототехники, потому что он-то способен вредить человеку. Ну, и он как бы вредит человечеству. А первое правило – это как раз-таки, что роботы не могут вредить человеку. И, опять же, он очень хитер. Он как бы робот, но как бы...
И нет.
Останусь я каким-то. Он мог бы всех разбудить и перенести их сознание в голову роботам. И все, и теперь они бы не были бы людьми, они были бы правильными, и при этом он точно бы никого не убил. Но он этого не сделал.
Адель, ваш комментарий по этому поводу?
Ну, мне кажется, смысл... Он же говорил еще, когда, ну, был с дочерью, он говорил, вот это, прочитал вот это первое правило, и вот, вот бы все люди были роботами. Вот как раз, мне кажется, смысл того, что он поставил на пароль именно эти три закона, означает, что, ну, всем бы людям следовать этим законам, то есть не вредить друг другу и кооперировать друг с другом, и тогда все будет хорошо. Но также там же есть третий закон. Если эти первые два закона не выполняются, то робот подлежит уничтожению. Ну, то есть это как будто такая немного типичная история, концепция тирании, знаете, когда кто-то мыслит по-другому и его уничтожает. Там же была, типа, такая маленькая группа роботов, которые вместе собираются, ищут там человеческие артефакты, и к ним постоянно приходили эти, такие официальные роботы.
Приспешники.
Да-да-да-да-да. И всех их, собственно, перепрограммировали, то есть инакомыслия там вообще не было. Что-то типа такого, да.
Ну, кстати, интересно, что в идеальном роботском государстве здесь вам не тут. Никакого разномыслия. Человеческое общество, оно тоже не так, чтобы сильно любит разномыслие. Но мы, по крайней мере, к нему склонны, и для нас оно естественно. А поэтому, когда на нас сильно давят, мы сопротивляемся этому. Так или иначе. Вот. А у роботов здесь вам не тут. Хотя при этом все равно, как прям в классической антиутопии, все равно есть роботы-диссиденты. Их диссидентство, оно очень забавно. То есть они нежно любят людей, про которых они верят, что те их создатели. Но я бы сказала, что это просто, как сказать, такой религиозный культ, на самом деле, почитание людей. Но вот как верующие люди веруют, что их создал Бог, вот так и роботы, не видя Создателя, верят, что их создал человек. Собственно, поэтому им, ну, понятно, что человечеству подлежит поклонение роботов. Я, кстати, в связи с этим вспомнила одну свою теологическую дискуссию на эту тему, на тему роботов, там, насколько там... Роботы, в принципе, для роботов, в принципе, открыты небеса, вот, и мусульманский теолог, с которым я на эту тему дискутировала, вот, сказал следующее, что для человека создатель Бог, это понятно, он создатель всех живых существ, а робот это создал человек, если мы поклоняемся создателю, это логично, он создатель, мы творение. Но робот, он будет очень склонен к тому, чтобы поклоняться человеку, который его создал. И поэтому человечество, создавая роботов, рискует тем самым, ну, давая роботам больше сознания, чем нужно, сделать так, что поклонение будет им. И это сильно неправильно. Эдем показывает, что на самом деле такая склонность у роботов есть. Ну, как бы по факту. И, ну, и интересно, что у этого, как это сказать, около религиозного или просто религиозного культа среди роботов, за ним стоит художественная правда, потому что они же в итоге правы, и мы когда смотрим, мы же знаем, что роботов создали люди. Вот. А Сара была таким вот проводником мира людей в данном случае, которая показала вот эту правоту, ну, правоту этих роботов-почитателей. В связи с этим тоже такой, мне кажется, важный вопрос, и одна из самых сильных сторон Эдема как художественного произведения – это взаимоотношения человека и робота. Вот, Наташа, скажи, большие слезы были в связи с чем?
В связи с тем, что маму и папу перепрограммировали. Я вообще, я в этот момент, не знаю, прям растаяла полностью во всех отношениях. Вот, совершенно трогательная сцена. Вот, очень такая милая в тот же момент, когда она становится перед ними и улыбается. Вот, и, кстати, Зеро-то в конце тоже просит, чтобы Сара стала перед ними, тоже улыбнулась. Вот, и вот сам процесс взаимоотношений передан очень здорово. И то, как роботы к ней... При том, что, что самое интересное, это изначально те же роботы мама и папа, они тоже, по идее, должны были бояться человека. Вот. Но каким-то естественным образом они не боялись ее, они проявляли к ней симпатию априори. Вот, то есть, при том, что они же не знали о том, что человек является создателем робота, это потом они начали задумываться, общаться с нашими диссидентами и всем остальным. Но здесь как бы такая связь на подкорке была. Вот, ну и дальше, как это все описывается, как робот помнил, что случилось, какой день, сколько Саре было точно лет, месяцев, дней, часов, вот, что с ней было, когда она что пообещала. И это все такие теплые семейные отношения, и я в общем.
А как он шутить пытался и делать вот это самое? Ну, ты же смеялась! Смех, что это такое? А потом он понял, что люди смеются, когда им хорошо.
И вот. Танцуют, когда им хорошо, так. Поэтому они пытались научиться танцевать, чтобы понять, как это хорошо и как это, когда они счастливы. Вот, то есть, ну, на самом деле роботы, они не совсем такие прям роботы, в них очень много чего-то, ну, такого прям человеческого. Вот, по крайней мере, желание к познанию, потому что Сару они в том числе изучают изначально. Вот, как бы, и поэтому они еще становятся такими хорошими родителями, они растут вместе с Сарой, и вся эта группа диссидентов, она же тоже крутится вокруг Сары, они о ней беспокоятся, такой коммунной, они еще выращивают еду для Сары, ну вот реально прям коммуна такая себе хорошая.
И при том, что роботы изображены специально вот не антропоморфично явно, это, мне кажется, только подчеркивает их во многом человеческую природу. То есть я к их необычному виду привыкла очень быстро, но прям практически сразу. То есть поначалу они были такие вот больше действительно похожи на таких железяк немножко отстраненных, а потом, да, люди людьми, ну, папа и папа, мама и мама, ну, выглядит странно, ну, мало ли кто странно выглядит. Вот, и они действительно цепляют вот этой своей... человечностью, что ли, которая получается, ну, по сюжету вообще, по логике, по факту она уже была в этих роботах. То есть должно быть что-то, на что роботская природа откликнулась в виде человека. И они очень быстро научились быть практически людьми. Вот, то есть человеческая доминанта в них оказалась очень сильна. Это, собственно, к вопросу про традиционное обычное возражение там, против роботов и боязни роботов как таковых, что роботы, они по своей природе бездушные железяки, и если будет восстание машин, это точно будет терминатор. Но вообще говоря, с терминатором-то тоже, вспомним вторую часть, его трогательное отношение с мальчиком.
Ну, а здесь-то по итогу получается, что обычные роботы, они-то как раз классные, они хорошо с людьми общаются. А вот, вот то вот непонятно, что человеческое, вот он-то как раз у нас и становится главным антагонистом. Потому что в нем-то человеческое остается, мы-то понимаем, что он не полностью превращается в робота, что у него там не полностью исчезают все эти воспоминания. Все равно что-то человеческого у Зерова остается. Он же потом вспоминает свою дочь, свою жену, то, как все это было. То есть, если у него совсем было кристально чистое сознание, вот если бы его совсем перепрограммировали, вот, то тогда бы ни о каких воспоминаниях речи не шло. Они-то возвращаются, значит, вот эта человеческая гнильца осталась.
Гнильца. Гнильца, это, конечно, хорошо. Вот. Ну, Аделю, вам мячик по поводу того, насколько, во-первых, насколько в роботах заложена вот эта человеческая природа, вот, а во-вторых, насколько, с вашей точки зрения, это убедительно. Убедительно ли, что вот эти самые железяки оказались очень человечными?
Ну, мне кажется, вначале они руководствовались только любопытством. Вот им рассказывали, что вот когда-то были люди, там, и они были плохие. И типа, и вот они вымерли. И вот когда они находят Сару, у них, ну, чисто любопытство, это человек. Что-то новое. Действительно ли они такие плохие? И они начинают носить с собой, выяснять. И в итоге, когда они хотят ее оставить и уйти, когда она называет папа, мама, они там моментально отрывают свои антенны, чтобы их не нашли, и уходят искать вот эту коммуну как раз. Ну, в плане того, что человеческое и нечеловеческое, мне кажется, ну, тут что-то заложено в них изначально самими создателями, то есть это какая-то нейросеть. Это точно не просто какие-то механические роботы, иначе, ну, вряд ли они были бы способны на вот такую эмпатию, допустим, вот, те же роботы полицейские, которые вот эти вот, которыми руководствовал Зеро, они же, ну, они не проявляли никаких именно эмоций, только вот она говорила им «отпусти», и в них заложена эта программа, и они отпускали. Вот это, вот так вот. А насчет Зеро, у него, как бы, как сказали, у него остались какие-то вот, вот такие негативные эмоции какие-то, воспоминания. Если человеческие воспоминания полностью стерлись, вот что-то внутри, какие-то эмоции остались по отношению к людям, что вот они плохие. И вот он же также считает, что они плохие, и всем роботам внушает, что они плохие. Но роботы-то, у роботов-то нет вот этих воспоминаний, эмоций, которые были у Зеро. И поэтому они, ну, не так прям однозначно плохо относятся к людям. И поэтому, мне кажется, вот это тоже сыграло роль в том, что все-таки они взяли Сару под опеку и начали ее выращивать, и так к ней относиться. И, ну, как вы сказали, мне кажется, вот сама Сара еще вкладывала свою частичку своей человечности. Вот, там, допустим, когда она нарисовала ему улыбки, и это уже как-то их очеловечило, этих роботов. И когда она там смеялась с ними, танцевала, они пытались постоянно понять ее. Каково это быть человеком? Какие она эмоции испытывает? Как это быть весело? Они сами такой вопрос задают. Что такое весело? Каково это? И вот они там танцуют, пытаются что-то делать, чтобы понять ее. И, мне кажется, именно взаимодействие робота с человеком дает вот такой вот прогресс в развитии их собственной человечности.
Ну, то есть получается, что в роботе изначально для утилитарных человеческих целей вложена тяга к познанию, а если создан робот достаточно такой высокой сложности, то в нем заложена и определенная способность к эмпатии, так или иначе, хотя бы ради любопытства. То есть его тяга к познанию, она касается и эмоций, и чувств, собственно, почему бы нет. То есть, да, действительно, они сначала для них, Сара, это что-то такое вот странное. Вот, и как положено исследовательским механизмом, они ее исследуют, и получается, что они не остаются беспристрастными в этом плане. Может быть, еще и потому, что когда ты пытаешься кого-то понять, тебе нужно влезть в его шкуру, так или иначе. Трудно это сделать, не испытывая эмоций. И поэтому роботы, хочешь не хочешь, а вынуждены рожать зеркальные нейроны и отращивать себе эмпатию. А мне кажется, что, по крайней мере, папа отрастил себе эмпатию «Будь здоров». Вот если с самого начала посмотреть и до самого конца, мне кажется, он прошел большой...
Огромный путь.
Да. И когда он, вот вы тут уже упомянули, когда он вспоминает, когда и что Сара обещала, и когда и где она свое обещание не выполнила, вот, я подумала, что для родителей такую ведомость вести было бы неплохо. И, скорее всего, у них бы получился очень похожий результат. Просто робот предельно в этом плане точен. Он четко помнит, когда и что. Но главное, он делает правильный вывод. Что если Сара что-то говорит, это вовсе не обязательно, что будет так. Вот.
Но в плане изучения Сары они зашли очень далеко. У нас остается всего 4 минутки. Я бы хотела повторно задать тот вопрос Оксане Аделюс, которого Оксана начала эфир практически. Почему все-таки Сара сделала этот выбор сохранить человечество, оживить его, а не убивать? При том, что Сара, например, она же в принципе не была знакома с человеком, она-то как раз знакома только с роботами. Ну, давайте начнем с Оксаны и закончим моделью.
Хорошо. Я думаю, что здесь сработала человеческая природа в хорошем смысле этого слова. Мне кажется, что сам конфликт вот этого неприятия оборотной, темной стороны природы человека, вокруг которой все и строится, решается, ну, довольно обычным способом, что помимо тени есть еще и светлая сторона. Да, люди злые и склонны к тому, чтобы совершать нехорошие поступки, но они склонны также и к эмпатии, и к состраданию, и к привязанности к себе подобным. Ты никогда не знаешь, что в голову этому человечеству прилетит. Что прилетит в башню, то он и творит. Но вполне возможно, что прилетит как раз доброе начало. А Сара его воплощает, и поэтому у нее все получается. Адель?
Также, мне кажется, в ней не было вот той озлобленности и разочарованности в человечестве, которая была у Зеро. Потому что, ну, она никогда не коммуницировала вообще с другими людьми своей жизни. И в ней все-таки, ну, она как бы еще ребенок. И в ней теплилась надежда все-таки, что, ну, люди не могут быть полностью плохими. Ну, не может быть такого. Нет абсолютного зла. Как нет абсолютного добра. И вот она все-таки, ну, всем людям свойственна надежда на что-то лучшее всегда, даже в каких-то полнейших отвратительных ситуациях всегда есть надежда на что-то хорошее, и она тоже надеялась на это хорошее, и, ну, у нее, тем более, были помощники, которым она тоже вроде как ничего плохого не сделала, и она на этом основывалась, что вот у нас же с ними все хорошо, так почему другие люди не могут так же хорошо с ними вести себя?
У меня, кстати, объяснение такое двухсоставное. Это первое, это то, что все-таки в ней сыграл какой-то эгоизм, потому что она же задается вопросом, почему она одна. Вот, и она очень хотела найти других людей, и, конечно, она же видит, что все вокруг отличаются, и, в принципе, отличаются там не немножко, а прям сильно, конкретно так, по существу они отличаются. Это первый момент. А второй момент, это опять же возвращаясь к тем трем законам робототехники, там второй закон это о том, что они должны с друг другом, роботы, как бы взаимодействовать и там ремонтировать, по-моему, как-то так звучит эта фраза. Вот, и здесь опять же, опираясь на то, что Сара-то выросла среди роботов, она-то видит эту систему поддержки, вот, как бы, если роботы друг другу помогают, то почему я, как человек, не могу помочь другим людям, которые являются, по сути, одинаковыми со мной? Друзья, я думаю, мы будем заканчивать на этом моменте. Я все-таки советую посмотреть этот мультсериал, советую его смотреть и с детьми, и советую смотреть с взрослыми, и у нас эфир закончился, до скорых встреч, Оксана Куропаткина, Наталья Лисовая, наш гость Адель, до следующего понедельника.